Перевод. Господь Шива сказал: «О мой Господь, мой ум и сознание всегда сосредоточены на Твоих лотосных стопах, которые являются источником всех благословений и даруют исполнение всех желаний. Зная об этом, Твоим стопам поклоняются все великие мудрецы, освобожденные души, ибо они поистине достойны поклонения. Сейчас, когда мой ум сосредоточен на Твоих лотосных стопах, я больше не обращаю внимания на тех, кто поносит меня, упрекая в том, что мои привычки нечисты. Их обвинение нисколько не задевает меня, и из жалости к ним я прощаю их, памятуя о том, что Ты тоже исполнен сострадания ко всем живым существам». Комментарий Шилы Прабхупады. Господь Шива сожалеет здесь о том, что рассердился на Дакшу и не дал ему довести до конца жертвоприношения. Царь Дакша нанес Господу Шиве множество оскорблений, из-за чего тот пришел в гнев и помешал проведению жертвенного обряда. Однако позже, когда полубоги, умилостив его, вновь начали ягью, он пожалел о своем поступке. Здесь же он говорит, что его больше не задевают упреки мелочных завистников, ибо его ум сосредоточен на лотосных стопах Верховного Господа, Вишну. Из этих слов Господа Шивы следует, что пока человек находится на материальном уровне, он будет оставаться под влиянием трех гун материальной природы. Но как только он обретет сознание Кришны, материальная природа перестанет оказывать на него влияние. Поэтому нужно всегда находиться в сознании Кришны, посвящая все свое время трансцендентному любовному служению Господу. В этом случае преданный полностью защищен от воздействия трех гун материальной природы. Это подтверждается в Бхагавадгите, где говорится, что тот, кто поглощен трансцендентным служением Господу, уже возвысился над всеми материальными качествами и достиг ступени осознания Брахмана, на которой человек избавляется от желания наслаждаться материальными объектами. Шримад Бхагаватам советует нам всегда оставаться в сознании Кришны и никогда не забывать о своих трансцендентных отношениях с Господом. Каждый должен неукоснительно следовать этому наставлению. Из слов Господа Шивы можно заключить, что Он всегда пребывает в сознании Кришны, благодаря чему материальная природа не влияет на Него. Таким образом, единственное спасение – это продолжать идти путем сознания Кришны, не отвлекаясь ни на что другое, чтобы в конце концов очиститься от оскверняющего влияния гун материальной природы. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутали сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам Ванчакал патарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари Намо Вишну Падая Кришна Пшитая Бадалиши Мута Прапаришна Слава Нитя Матима Лота Том Нишчайна Паянча Прапапада Испришта Стоми По Душе Намо Вишну Падая Кришна Пшитая Бадалиши Мати Бхакти Виданта Слава Нитя Наминанста Сарасвати Деви Гуру Ваня Пшичари Нини Виши Шиши Нилади Пшичатя Деши Дарини Рудра Увача Тава Варада Вана Крафа Шишек Хиларте Хяпи муни пи расактар адаре нархани Яди рачита дхьямави дьялока павидхам Джапати наганайта тват парану грахена Господь Шива сказал: «О мой Господь, мой ум и сознание всегда сосредоточены на Твоих лотосных стопах, которые являются источником всех благословений и даруют исполнение всех желаний. Зная об этом, Твоим стопам поклоняются все великие мудрецы, освобожденные души, ибо они поистине достойны поклонения. Сейчас, когда мой ум сосредоточен на Твоих лотосных стопах, я больше не обращаю внимания на тех, кто поносит меня, упрекая в том, что мои привычки нечисты, их обвинения нисколько не задевают меня, И из жалости к ним я прощаю их, памятуя о том, что ты тоже исполнен сострадания ко всем живым существам. Итак, это ситуация, когда в конце концов, значит, жертвоприношение, которое начал проводить Дакша, и которое было прервано, восстановилось, когда, значит, он уже влил масло в огонь, произнесены были определенные мантры, призывные мантры, которые вызывают Верховного Господа, который входит в этот огонь и принимает подношение. Считается, что жертвенный огонь – это язык Вишну, через который он съедает это подношение. Итак, Верховный Господь действительно предстал перед всеми участниками жертвоприношения, и разные участники возносят ему молитвы. Мы уже прочитали, что здесь сказал Дакша, что сказали жрецы. Теперь слово Господа Рудры, потом последуют слова Бригу Муни и других. И вот Господь Шива здесь говорит о том, как проявление Верховного Господа меняет сознание человека. Мы все находимся в сознании. Сознание – это наша основа природы. У сознания есть центр. Центром сознания является сама атма или джива, сама душа. А сознание – это как лучики, исходящие из души, как вот из солнца, и от солнца исходят лучи. И когда мы говорим солнце, мы имеем в виду все, мы имеем в виду и лучи, и само солнце. И вот центром сознания является сама душа, источник. А дальше это сознание исходит из души, и в разных направлениях оно распространяется. И сейчас мы видим, что сознание наше коснулось материи. Сознание коснулось материи, и поэтому материю ощущаем. Если бы мы не коснулись сознания материи, мы бы ее не почувствовали. Вот. То есть материя и сознание, они разные по природе. И живое существо, сознание, в принципе, может не касаться материи. Иногда, когда мы находимся в состоянии какой-то или комы, или глубокого невежества, живое существо практически не осознает материю, и поэтому оно не страдает в таком состоянии глубокого, как бы, невежество, оно практически не чувствует ни боли, вообще ничего. То есть оно как будто бы перестает ощущать само себя. Вот. Но когда сознание немножко пробуждается, допустим, в гуне страсти, оно сразу же начинает наслаждаться, сразу же начинает из этой реальности своими чувствами выхватывать разные привлекательные вещи. И тут же начинает страдать, это двойственность гуны страсти, страдания и наслаждения. Если сознание находится под воздействием благости, оно понимает, что игры с материей очень опасны, хочешь наслаждаться, также будешь и страдать. Поэтому у тебя есть выбор, либо оставаться в гуне страсти, находиться в этой двойственности, либо смотреть на материю несколько, так сказать, со стороны. В гуне невежества живое существо полностью погружено в материю, и вследствие такого невежества оно ее почти даже и не чувствует. А в гуне благости оно как бы наоборот отстранено от нее, находится также в материи, но философски, на основе знания смотрит на материю, и поэтому тоже не страдает особенно. Гуна благости сопровождается счастьем и знанием. И только гуна страсти означает, что живое существо сильно будет страдать, пытаться наслаждаться и будет страдать. Как сказано в третьей песне Шримад-Бхагаватам, в этом мире счастливы только полные глупцы и полные трансценденталисты. Те, кто находится между ними, занимают промежуточное положение, обречены на страдания. То есть те, кто находится в гуне страсти, они обречены на страдания. Те, кто в невежестве, они почти не чувствуют ничего вследствие своей тупости. А те, кто в благости, великие мудрецы, они уже поднялись над всеми этими вещами. И поэтому они, так сказать, смотрят на материю так вот осторожно и почти не касаются ее, по минимуму. Они не пытаются ей наслаждаться, поэтому они, собственно говоря, и не страдают. Итак, мы все находимся в сознании. И этим сознанием мы можем осознавать материю, себя как материальное существо. В этом случае наша жизнь будет такой, какой она является сейчас. Невежество, благость и страсть, их сочетание. Здесь Господь Шива предлагает кое-что другое. Он предлагает своим сознанием осознавать другое, другую реальность, более высокую. И Прабхупада это переводит как сознание Кришны, то есть осознавать Бога. И возникает вопрос, какая разница, кого осознавать. Мы все каких-то личностей осознаем, себя мы как-то осознаем, родственников, друзей, знакомых, других каких-то людей осознаем. И какая разница, осознавать Кришну или кого-то другого осознавать. Разница в том, что Кришна является верховной божественной личностью, и он включает в себя все. И когда человек осознает его, то происходит такой удивительный феномен, что сознание человека вдруг необычайно расширяется. Вот, потому что в него входит тот, в кого входит все остальное. То есть в Бога входит все. Мы знаем три аспекта Абсолюта. Это Брахман, Параматма и Бхагаван. То есть безличное сияние, энергии разнообразные Бога, всепроникающий аспект, сверхсознание, параматма и сам Верховный Господь. И в этом мире все создано из этих энергий. То есть материальная природа создана из энергии Брахмана, вот, пронизана материальная природа параматма, сверхсознание, вот, и управляет и тем и другим Верховный Господь. Поэтому, когда мы осознаем самого Верховного в аспекте Бхагавана, то удивительным образом что-то такое происходит, что сознание становится очень широким. И, и дальше, что происходит с материальным миром в нашем сознании? Говорится, что материальный мир в нашем сознании при таком раскладе превращается в маленькую лужицу, которая возникает вследствие от телячьего копытца. Теленок прошел, маленькое углубление в грязи, потом пошел дождь, и вот это углубление заполнилось водой, такая маленькая лужица. Вот, то есть вообще люди себе представляют материальную природу безграничной, огромной. Они думают, что космос не имеет границ, все со всех сторон материя. Вот. И эта самая материя, этот материальный космос каким-то таким непостижимым совершенно образом вдруг превращается во что-то такое очень маленькое. Вот. Это такой вот необычный процесс, который происходит в сознании, когда человек вдруг начинает осознавать Бога. И вот в этом состоянии материальная природа доставляет живому существу минимум беспокойств, потому что теперь материальный мир стал очень маленьким. На самом деле он является очень маленьким. Мы знаем, что материальная энергия составляет всего лишь 1/4 всех энергий. Во второй, кажется, песне Шримад Бхагаватам говорится, что материальная энергия, ее называют экапада вибхути, 1/4 всей энергии. Духовная реальность называется трипада вибхути, то есть 3/4 бытия. И вот такой расклад происходит. Представьте себе, что 100% вашего сознания, и из этих 100% материальная энергия в вашем сознании занимает реально всего 1/4, 25%, немного. Вот, и поэтому материальная энергия, занимая такое небольшое место в сознании, не может потревожить 3/4 сознания. Потому что 3/4 заняты духовно. То есть такая простая математика. Вот, и если человек реально осознает Бога, то тогда материальный мир занимает в его сознании вот такое вот место, 1/4, не больше. Вот. И поэтому это не может вывести человека из себя, это не может так сильно потревожить. Вот, потому что как бы 3/4 духовной энергии, они нейтрализуют все это. Но если сознание, которое духовно, вообще говоря, по природе, Бога не осознает, тогда это, то есть как бы 3/5, 3/4 реальности в сознании этого человека нет. И тогда 1/4 реальности, материальная природа, занимает все сознание человека. Вот. И поскольку материальная природа постоянно меняется во времени, гуны меняются, ситуация меняется, вот, то теперь вот эти вот изменения, они переходят в наше сознание. И поэтому сознание человека становится нестабильным. А нестабильное сознание – то, что противоречит самой его природе. Потому что сама природа сознания – это сад, стабильное, вечное, постоянное. Вот. И когда человек пребывает в таком вот нестабильном сознании, постоянного какого-то возбуждения, постоянных каких-то изменений, изменяются планы, меняется настроение, все меняется, погода, ситуация меняется. Вот. Человек не успевает адаптироваться. И поскольку он не успевает адаптироваться ко всем этим изменениям, у него нет как бы духовной силы внутри переваривать все эти ситуации, все эти сложности, понимать их, то он находится в состоянии как бы такого постоянного затяжного стресса. Вот, стресс возникает от того, что постоянно что-то меняется, и человеку приходится перестраивать свои планы, менять свои желания, а это очень сложно, потому что сознанию присуще вот это вот свойство постоянства, сат. А материальная природа не обеспечит этого состояния сад. Только гуна благости как-то может нам поддержать немножко эту сатву, эту благость, это постоянство. А низшие гуны природы нет. Страсть что-то творит, невежество что-то разрушает постоянно. И вот эти вот два процесса, люди вечно строят какие-то планы в гуне страсти, потом какие-то обстоятельства эти планы разрушают, страсть, невежество, вот. Это создает нестабильность сознаний, и поэтому живое существо находится в этом состоянии постоянного шока. Вот. И шок это как бы такое потрясение определенное, это потрясение вызывает шок в смысле страдания. Вот это санскритское слово шока, страдания или скорбь, отсюда и происходит английский шок уже в действительности. Вот. И ашока это как раз состояние свободное от шока, как вот Кришна говорит, ашочати, нашочати, наканшати. То есть человек не испытывает этого состояния шока или потрясения как бы, от каких-то потерь, от постоянных изменений, что какие-то планы ментальные построены, потом они раз какими-то обстоятельствами уничтожены, и сознание очень некомфортно внутри от этого всего. И поэтому для того, чтобы в сознании постоянно было вот это вот состояние как бы комфорта или счастья, для этого нужно, чтобы сознание чем-то было стабилизировано. То есть сейчас мы видим, что люди как раз занимаются постоянной дестабилизацией сознания. Все время какая-то информация такая поступает в их ум, которая дестабилизирует их. По своему какому-то невежеству, по своим странным привычкам, людям даже это нравится. Они говорят, вот это жизнь, то есть вот здорово, им даже нравится какой-то, вот они говорят, адреналин, экстрим, для них есть какой-нибудь, знаете, экстремальный туризм, экстремальные виды спорта, еще что-нибудь экстремальное. То есть они специально платят деньги за то, чтобы пережить какие-то экстремальные эти ощущения, когда вот было время мода там, ставили какую-то такую штуку, типа там какого-то крана или какая-то вышка, и к ней этот резиновый шнур, и вот там люди за ноги это все цепляют, и человек падает там с высоты, не знаю, сколько там, 100 или 200 метров. Вот, кажется, что он сейчас в лепешку разобьется, но в последние за 5 сантиметров до земли эта резина вдруг начинает его куда-то наверх. Вот, и люди деньги за это платят, понимаете, большие деньги, не 5 копеек, а там, чуть ли там, не помню, 50 или 100 долларов платили за это, было в Владивостоке на набережной такая штука стояла, пока там кто-то или не разбился, или не удавился, не помню что, в общем, такое было, серьезные последствия, потом все это убрали, и всякие другие разные вещи, смотришь, что люди творят, на каких-нибудь там мотоциклах, какие-то там ралли или на каких-то машинах там в общем, что-то сумасшедшее, какой-нибудь там гигантский слалом или куда-нибудь они в горы лезут. Что им надо, собственно говоря? Им нужно пережить, что там, чем там намазано, каким медом. То есть вот эти вот экстремальные какие-то ощущения. Потому что люди хотят пережить какое-то необычное состояние сознания. То есть вся наша жизнь, это поиск необычных состояний сознания. Людей угнетает рутина, их угнетает, когда все время одно и то же, и все время одна и та же пища, одни и те же слова, одни и те же лица, одна и та же погода, одни и те же четыре стены вокруг меня, еще что-нибудь такое. То есть вот это вот начинает угнетать человека, и он ищет каких-то чего-то нового, развеяться, куда-нибудь там поехать, что-нибудь такое сделать, поменять обстоятельства, поменять круг общения. Вот. И когда это все меняется, он думает, ну вот, какое-то разнообразие, какой-то новый вкус, какие-то интересные ощущения. Вот, то есть эти ощущения происходят где? Они происходят в сознании. То есть человеку нужно менять свое окружение, он так постоял, как бы на ногах, надоел, встал на голову, немножко другая картина, вот интересно. Вот, или еще что-нибудь. То есть переставил, не знаю что, мебель, в другую квартиру переехал, мужа, жену поменял, в другой город, еще что-нибудь такое. Это жизнь. То есть вот меняются определенные ощущения в сознании, и пока эти ощущения новые, человеку кажется, что все в порядке. Потом они тоже превращаются в какую-то рутину, что-то привычное, и опять нужно что-то менять. Вот. Но эти изменения приносят человеку определенное какое-то временное облегчение, потом опять, это как Прабхупада говорил, вынесли бревно на одном плече, потом вы устали его нести на одном плече, переложили на другое плечо, чувствуете временно большое облегчение. Вот, на том плече, на котором было бревно. Вот. А на новом плече, на втором, пока еще усталость не накопилась. Через 5 минут уже там тяжело, и вот так вот. То есть он сравнивал материальную жизнь вот с такой вот попыткой, как вот угорь на сковородке. Его жарят, и вот он одним боком, другим, вот он крутится, вертится, ему неприятно, что его жарят. Он там подпрыгивает, поворачивается. И в тот момент, когда он меняет положение, кажется, что какое-то счастье наступает, какое-то облегчение от страданий. Потом теперь с другого боку начинает припекать. Вот, то есть такова материальная жизнь. И все эти ощущения в сознании находятся. Так вот, когда Шрила Прабхупада в комментарии здесь говорит о необходимости и о пожелании всем пребывать в сознании Кришны, он имеет в виду такое сознание, когда человек не пытается менять ситуацию в материальной природе, а когда он своим сознанием уходит из материальной природы, когда он поднимается над материальной природой, и тогда эта материальная природа в жизни его остается, но она не занимает большого места, то есть максимум одну четверть, а может и того меньше. И тогда все изменения, которые в материальной природе происходят, они больше шока в его сознании не рождают, и поэтому человек становится ашока, то есть не скорбящим, не страдающим больше. Вот мы знаем, в Бхагавадгите есть очень хороший стих, во второй главе, 70 стих, где Кришна говорит «Апурья манама чалам пратиштхам», что в этом мире умиротворение достичь может только тот, чье сознание подобно океану, в который хотя постоянно впадают реки, но тем не менее океан никогда не переполняется. И он говорит, нет мира тому, кто постоянно пытается исполнить свои желания. То есть аналогия какова? В океан впадает много рек. Несмотря на то, что в него много рек впадает, он не выходит из берегов. И он, благодаря своему как бы такому могуществу, такой критической массе, эти реки не способны его никак обеспокоить. С другой стороны, если, предположим, в стакан там что-нибудь налить или там подуть на него, то будет что? Будет буря в стакане. То есть там бурю в стакане очень просто поднять. Чтобы бурю в океане поднять, это нужно очень сильно постараться. А буря в стакане очень просто. Дунул, и уже буря в стакане, уже цунами появилось. Вот. То есть смысл таков, что когда сознание человека чрезвычайно как бы мелко, когда оно только с материей связано, то малейшие изменения материи, они вот вызывают такие неприятные ощущения. Стрессовые, шоковые или депрессивные, в зависимости от того, какая у человека гуна доминирует. Если страсть доминирует, значит будет больше стресса, потому что у него больше ожиданий. В невежестве будет доминировать депрессия, потому что у человека ожиданий нет никаких. Он думает, да, что я вообще, конченый человек, нечего мне в жизни ждать вообще. Все, что со мной происходит, это вообще так оно, так мне и надо, и пусть оно вообще, и чем хуже, тем лучше. И, в общем, все, конец, финиш вообще, ничего мне в жизни не полагается, и ничего не должно быть, и вот так мне и надо. Вот, и эта депрессия углубляется, углубляется, пока человек теряет всякий смысл вообще жизни. Вот если люди такие меланхоличные, склонны к депрессивным состояниям, это будет доминировать. Человек в страсти будет постоянно бороться за свое счастье. Нет, нет, я с этим не согласен, все-таки я сделаю по-своему, я добьюсь, я получу, там, я буду наслаждаться. Вот, и он будет как баран кидаться на, так сказать, на все эти препятствия, вот, получать травмы, опять кидаться, и в конце концов стрессово посинуть. Срыв такой нервный будет. Вот. И выход из этого – это поднять сознание. Сознание Кришны – это такое сознание, как я сказал, когда мы осознаем Бога, и материю мы тоже осознаем, но на фоне Бога. Поэтому материя не может причинить такого большого вреда живому существу. То есть, когда мы осознаем Кришну, в этом состоянии сознание чувствует себя максимально комфортно. То есть, это для сознания наилучшее состояние. И в этом смысл практики, что не просто мы выбрали какого-то там синего мальчика вот, и думаем о нем. Вот, а это не простой мальчик, вот, это Верховный Господь, который в своих трех аспектах охватывает все мироздание. И поэтому, когда человек осознает Бога, то вот такой вот эффект в его сознании наблюдается, что он умиротворен, спокоен, он не подвержен всем этим депрессиям и стрессам, он находится выше всей этой двойственности, выше всего этого. Вот. И Шива здесь говорит, что теперь когда ты явился, и я увидел тебя, я осознаю тебя, то теперь мне кажется, что вот вся эта суета, которая у нас здесь была, все эти обиды, вся эта месть и прочие-прочие вещи, оскорбления, это все очень мелочно выглядит на твоем фоне. То есть, когда появляется Верховный Господь, он одним своим как бы бытием, одним своим присутствием, сразу же успокаивает все противоречия, сразу же улегаются все конфликты. То есть, как сказано в первой песне Шримад Бхагаватам, форма Господа устраняет все противоречия в мыслях и дает большое умиротворение, потому что он источник всего, поэтому в нем все противоречия умиротворяются. И вот теперь, когда вот такая великая личность, сам Верховный Господь появился, Шиве даже немножко стыдно, что он прогневался, что, значит, учинил там разгром на этой жертвенной арене. Вот. И он говорит, что я готов простить их, памятуя о том, что ты тоже исполнен сострадания ко всем живым существам. То есть, когда появляется великая личность, то у нас сразу же появляется тенденция следовать за ней. Вот. Это наша природа, ануга, следовать, потому что мы частицы. Например, я иду, и моя тень следует за мной, она не может за мной не следовать. Моя тень не может сказать, ну все, там, ты иди туда, я туда не хочу, я пойду в другую сторону. То есть такова ее природа, тень должна следовать за мной. Вот. Точно так же у живых существ есть вот эта вот тенденция следовать за кем-то. Обязательно. Вот. Идеал нашей вот этой вот ануги, тенденции следовать, называется рага-ануга. То есть когда живое существо следует за совершенными личностями, жителями Вриндавана, которые называются рагатмика бхакты. И мы за этими рагатмиками можем следовать, и таким образом мы станем раганугами, пропитаемся их же привязанностью к Богу. И в этом будет совершенство нашей тенденции следовать. Сейчас живые существа следуют за кем-то другим. Им других героев показывают, другие идеалы, другие какие-то примеры в жизни. И люди смотрят на эти идеалы, на эти примеры и следуют за ними. Так их ануга проявляется. И они заходят черт знает куда, то есть они за этими личностями идут и заходят в невежество и страсти, говорят, куда же нас завели вообще негодяи. Вот. То есть, как правило, все эти кумиры, все эти личности яркие, они являются воплощением страсти и невежества. Крайне мало людей, которые какой-то стандарт показывают благости, и их мало, их последователей у них тоже мало, эта тенденция не очень-то сильно проявлена в Кали-югу. Вот. Поэтому для живого существа самое лучшее, пожалуй, решение – это понять положение Бога и понять, что для нас самое комфортное – это следовать за Ним, идти за Ним. Вот. И для этого, собственно говоря, духовный процесс-то и дается. И практика духовного процесса приводит человека к такому сознанию. То есть человека духовного отличает от остальных людей именно сознание, что у него там такое в сознании, что у него в голове, какие у него мысли, какие у него эмоции, желания, устремления, примеры для подражания, то есть у него меняется вся картина жизни, карта местности у него меняется, направление жизни его меняется полностью. Вот. И идеальные преданные являются собой образцы идеальных личностей. Когда Шрилу Прабхупаду спрашивали, как узнать преданного, настоящего преданного? Говорю, это совершенный джентльмен. Вот. И джентльмен – это не просто человек, который так себя как бы внешне красиво, культурно ведет, а по сути дела какой-нибудь там конченый циник или отпетый негодяй. Нет, это сейчас такие джентльмены. Вот они играют джентльменов, вот, привлекают людей внешней какой-то там харизмой, а потом оказываются на поверку полными негодяями. Не в этом смысл. Смысл в том, что этот человек действительно такой. Он ведет себя гармонично, нормально и культурно, потому что у него гармоничное сознание. Он не просто выучил технику, как производить впечатление на людей, и производить впечатление джентльмена или какого-то аристократа, культурного человека. Он действительно такой, потому что у него такое сознание. И поскольку у него такое сознание, у него такое поведение, он так себя ведет. И ничто в этом мире не способно выбить его из этой ситуации. То есть Прабхупада говорит, вот, настоящий преданный – это идеальный джентльмен, то есть ведущий себя идеальным образом. Потому что поведение – это проявление нашего сознания. Как ни поставь его, что с ним ни сделай, он будет вести себя идеальным образом. Вот. Это довольно-таки трудно имитировать, потому что у людей такого сознания как раз-то и нет. И вот Прабхупада говорит, завершает комментарий словами. Таким образом, единственное спасение – это продолжать идти путем сознания Кришны, не отвлекаясь ни на что другое, чтобы в конце концов очиститься от оскверняющего влияния гун материальной природы. То есть он показывает, что альтернативы у живого существа нет. Это не одно из восточных учений, это не одна из религий, вот, которые могут в горизонтальной плоскости находиться. Осознание Кришны – это путь наверх. Это не выбор из каких-то горизонтальных ценностей. Пришли вы в магазин, и вот вы думаете, что же вам купить? Такой сыр или такой сыр, такую колбасу или такую колбасу. Они все рядком лежат горизонтально. И человек думает, что же ему выбрать? Вот это вроде получше, это подешевле. То есть это выбор Кришны, это не выбор какой-то одной из материальных ценностей, которые как бы горизонтально лежат. Вот. Выбор Кришны – это выбор как бы, вертикальной ценности того, кто стоит выше всех, наверху, источник всего. Вот это труднее всего понять современным людям, которые благодаря своей культуре и демократии все разложили горизонтально, все в один ряд положили. И поэтому они говорят, какая разница, что ты выберешь то, другое, третье, какая разница, одно повкуснее, другое подешевле, это покрасивше, какая разница. То есть для них все одно. Вот. Но здесь мы узнаем, что Кришна, являясь источником всего, стоит выше всех. Поэтому есть разница, кого выбрать. Это не просто выбор из одного ряда. Вот это выбор того, кто стоит над всеми рядами. И всевозможные другие великие личности, мудрецы, аватары, воплощения, они исходят из него. Они стоят ступенечкой ниже. Даже если это какие-то формы Вишну, авторитетные формы Вишну, лила аватары и так далее, все равно они обитают на планетах Вайкунхи, которые уже обладают немного вторичной природой по отношению к центру, к столице духовного мира, Кришналоке. Вот поэтому выбор Кришны дает человеку такое особенное состояние сознания, в котором он наиболее счастлив. Но для того, чтобы это счастье живое существо почувствовало, это должен быть не просто выбор «я выбрал Кришну», а это должен быть каждодневный выбор. Вот если человек каждый день подтверждает свой выбор, каждый день действительно наполняет свое сознание Кришной, повторяет его святое имя, читает о Кришне, слушает о Кришне, поклоняется ему, то тогда действительно по меньшей мере 3/4 его сознания духотворяются. Материальная природа остается, никуда не денешься. Тело есть, надо спать, надо есть, еще что-то там, в туалет ходить, вот, штаны там на себя одевать, стирать их, гладить, вот, какие-то деньги там, деньги платить, сдачу считать. То есть все это надо, ничего не поделаешь. В автобусе толкаться тоже надо. Вот. Кто-то думает, не буду толкаться в автобусе, машину куплю, окей, будешь пробки толкаться на своей машине, вот, ремонтировать ее будешь, там, спереди и сзади тебя поджимают. Так или иначе, ты не можешь выйти из этой ситуации. Вот. Но если человек в духовной жизни серьезен, тогда как бы, благодаря такому обилию духовной энергии в его сознании, материальные проблемы, так сказать, без особого труда решаются, а даже если они не решаются, бывают ситуации материальные неразрешимые, просто неразрешимые, и все по судьбе. Вот, тогда у человека как бы просто к ним правильное отношение вырабатывается, он живет с этими проблемами, ну, как бы терпит их, потому что это карма, что делать. Вот, Брахма сказал, терпите, Кришна сказал, терпите, все говорят, терпите. Вот, это обозначает, что есть какие-то ситуации, которые не разрешаются ни при каких обстоятельствах, их нужно просто терпеть, вот все. Вот, но для того, чтобы их терпеть, нужно, чтобы было чем терпеть. Вот, люди говорят, не могу больше терпеть, а кулаком по столу, еще что-нибудь. Это обозначает, нет духовной энергии, материя вытеснила все. И эти материальные мелочи стали такими крупными, мощными в голове человека, это единственная реальность, и поэтому начинают все рвать и метать. Моя проблема, у меня сколько проблем, а они проблемы. Вот, это обозначает нечем переваривать проблемы. Человек наелся и сидит с выпученными глазами, переварить не может, потому что там желудочного сока нет, огня пищеварения нет, все забито. И он сидит и думает, что же делать. Вот, то есть материя заполнила все сознание человека, и нечем переваривать, нет никакой духовной силы совершенно. Вот, это такая часто встречающаяся ситуация. Поэтому, поскольку материальных проблем не избежать, то нужно заботиться о том, чем их переваривать. И в этом плане со всех сторон, как ни поверни, натуральный профит. То есть все очень выгодно, так сказать, для живого существа. Вот. И в духовном плане он себя хорошо чувствует, и даже материальные сложности не такими становятся тяжелыми, когда в сознании человека есть много духовной энергии, которая приходит от Кришны. Поэтому Прабхупада говорит, Каждый должен неукоснительно следовать этому наставлению. Все поняли, да? Каждый должен неукоснительно следовать этому наставлению. Вот. Но люди не очень серьезно к наставлениям ачарьи относятся. Вот. Поэтому они как хотят, мы говорим, а вот мы как пожелаем, так и сделаем. Вот. И поэтому в жизни бывает много разных сложностей. И когда в конце концов эти сложности загоняют человека полностью уже в тупик, он думает, да, пожалуй, выхода нет, кроме как наверх карабкаться. И начинает, так сказать, со всех сторон задавила, так сказать, карма, задавили проблемы, здоровье, деньги, что-нибудь еще. И человек вот, наступает на него с разных сторон, он в углу стоит зажатый. И такие монстры с разных сторон к нему подступаются всякими, так сказать, видами оружия. И никуда от них сквозь пол не провалишься, потому что уже ниже некуда падать, все там со всех сторон давит. Единственный способ это наверх. Кришна, забери меня отсюда. Вот. Но для того, чтобы до такого экстремального состояния не доводить, вот, нужно, как бы так сказать, методично, постоянно практиковать духовную жизнь. И тогда мы будем с большей легкостью решать все эти сложности, как говорил Шрила Прабхупада, мы освоим главную технологию, духовное решение материальных проблем через возвышение сознания, через видение правильного выхода, правильной перспективы в любой ситуации. И вот Господь Шива говорит, ты всех прощаешь, ты как-то сострадательный, поэтому я должен быть таким же, я следую за тобой. Вот, то есть пример великой личности, он вдохновляет другого сразу стать таким. Он думает, раз Кришна всех прощает, значит я должен простить. Мне очень жаль, что я погорячился, мне очень жаль, что этому Дакше мне пришлось, там сказать, какие-то против него суровые меры принять. Вот, ну теперь я успокоился. Вот, присутствие Бога, оно дает другое видение, успокаивает человека. И не просто успокаивает, а дает ему такой позитивный настрой. Правильное видение, способность принимать правильные решения и дает человеку чувство глубокого внутреннего комфорта. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть?
Я вспоминаю книгу Шачинадзе Махараджа «Путь великих прощаний». Там к одной главе он приводит статус вот и философа, говорит, что самый несчастный в мире человек – это тот человек, который боится что-то менять. И вот когда мы говорим о стабильности, и о том, что именно страсти немножко нестабильны, и люди из этого страдают. Не может быть такая психологическая ловушка, когда человек опять в неблагости видит, что ему более-менее все хорошо, и думает, зачем что-то менять, и в этот момент он сам себя тормозит в духовном плане, потому что духовная жизнь означает ежедневное изменение. Может быть такой ловушкой, когда человек не хочет меняться и смотрит свысока на все эти изменчивые миры, там,
может быть, потому что, когда я говорил об изменениях в контексте данной лекции, в основном я говорил об изменениях, которые возникают от контакта со страстью и невежеством. Да, жизнь динамична по природе, жизнь означает изменения, но когда изменения происходят в лучшую сторону, в сторону повышения, эти изменения можно только приветствовать. Но, как правило, мы видим, что у людей эти изменения, трансформации другие. То есть им трансформации приносят проблемы, боль, потому что это трансформации в низших гунах. Вот. Когда происходят изменения или трансформации в лучшую сторону, в сторону возвышения, тогда да. Для этого, собственно говоря, и описывается путь изменений от веры до любви. Шрадха, садху-санга, баджана-крия, нардха-неврити и так далее. Тоже это изменения, которые подводят человека постепенно от гуны к благости, к трансцендентному состоянию. Вот. Потому что даже гуна благости, хотя она стабильнее всех остальных, чище всех остальных, она в материальном мире тоже нестабильна, если ее не поддерживать на духовной природе. Вот поэтому, как ты приводил на днях пример, что люди даже, которые пытаются здесь держаться благости, каких-то стандартов, вегетарианцы и прочее, прочее, но при этом они не преданные Бога, как правило, они не могут долго удержаться в стандарте благости, потому что сам источник благости, Верховный Господь, отсутствует в их жизни. Вот, поэтому изменения должны быть, вот эти вот, как бы, от веры до любви, трансформация, очищение и так далее. Вот, но эти очищения, вернее, эти изменения они должны быть такими, как бы, естественными. И как раз вот в последней строке этого комментария Прабхупада говорит, единственное спасение – продолжать идти путем становления. Продолжать идти – это означает изменение. Он не говорит остановиться, он говорит продолжать идти, это изменение. Не отвлекаясь на что-то другое, чтобы, в конце концов, очиститься. Очищение тоже обозначает изменение. Сегодня я был грязный, завтра я стал чище, это тоже обозначает изменение. Вот. То есть динамика не исключается. Когда я говорю о стабильности, я имел в виду не ходить ниже. Не ходить ниже, в низшие гуны материальной природы. Вот эти изменения, они болезненны. А изменения в лучшую сторону, они наоборот. Представьте себе, что вы получали 10 тысяч рублей, стали получать 20 тысяч рублей. Это тоже изменение, да? Но это приятное изменение. Вот. Или было холодно, стало теплее. Это изменение, ну приятное изменение, понимаете? Вы жили в чулане в каком-то там или в подвале, стали жить в прекрасной какой-нибудь квартире светлой. Это тоже изменение, но хорошее изменение. Вот. То есть изменения неплохие сами по себе, вот, когда они в сторону Бога, то есть в сторону повышения идут сознания. Вот. Да, люди в гуне благости, как правило, они отличаются такой пониженной материальной активностью, они ленивы в материальном плане. Им не интересно страсть и невежество, они не ведутся на всякие там действия, типа, ну давай там что-нибудь сделаем, тут закрутим, завертим. Говорят, к чему все это? То есть такая есть у благости. Такая особенность, что не любят они материально перенапрягать себя. Вот. Но если человек правильно расположен, если у него есть духовный учитель, если он включен в какую-то духовную деятельность, миссию, он не пассивен в благости, он будет активен. Но его активность, она связана не со страстью, не с материальным каким-то процветанием, не с материальным расширением, а его активность связана с духовным продвижением. Поэтому, допустим, человек, который хотел бы активно меняться, помогать, он в своем сознании пребывает в благости, и он не хочет опускаться ниже, но при этом он активен, что обычно не свойственно людям благостным, но активен в другой сфере. В сфере, допустим, распространения духовного знания, какой-то духовной помощи и так далее. Вот. Поэтому, когда этот философ сказал, что несчастные люди, которые боятся чего-то менять, я не знаю, в каком контексте эта фраза была, вот, но если человек разумный, то следует предположить, что, вероятнее всего, под изменениями он имел в виду изменения в лучшую сторону. Иначе какой смысл?
Еще? Ситуация, ну, в мелкой или крупной жизни человека, то обычно преданному приходит изнутри информация, для чего нужна эта ситуация, что нужно поменять сознание, то есть для чего Господь дает эту ситуацию. Таким образом проявляется учение Бога в его сердце?
Да, Кришна говорит, я даю разум изнутри, я источник памяти, знаний, забвения, он говорит. А Кришна Параматма, учитель в сердце, да.
Мне кажется, что более верное применение этой ситуации, это именно то, что исходит изнутри самого человека, даже не то, что там как-то извне как-то подскажут. Потому что человек сам прекрасно понимает свои какие-то недостатки.
Может быть так, может быть нет. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что Верховный Господь действует и изнутри, и снаружи. Изнутри как параматма, интуиция, разум, голос совести, а извне как учитель, и так, и так. Но просто если, допустим, учителя вовне по каким-то причинам нет, или он нет с ним какого-то временного контакта, то зрелый преданный вполне может полагаться на свою внутреннюю интуицию, как правило, она его не обманывает.
Господь Шива показал здесь пример правильного поведения, когда он обратился к Господу, сказал, что ты все прощаешь, потому я тоже буду следовать этому примеру. Как же быть в том случае, если преданный, допустим, ну, он не прощает какие-то вещи, он держит их в своем сознании, он не может их отпустить или забыть, то есть вот хранит какую-то обиду. Каковы будут последствия вот именно такого примера поведения?
Каковы будут последствия, если преданный таит обиду? Ну, это будет ей отравлять его собственное сознание. Тут тоже могут быть разные варианты поведения. Кто-то на кого-то очень сильно обижен, и он постоянно при любом удобном случае вспоминает об этом, напоминает, или себе он постоянно, то есть ему, как вот есть такие люди, знаете, эти самые мазохисты, они вот собственную какую-нибудь рану там постоянно ее будут, заросла она, он раз опять скребнул там все это опять. Вот, то есть он живет этой болью, ему нравится вот это. Такие немножко извращения в психике у людей бывают. От боли они испытывают наслаждение. Вот, то есть, бывает вот такой подход. Бывает другой подход, что преданный достаточно зрелый, но обида может быть очень сильная, действительно. Вот, и никак у него не получается это все забыть, но он старается делать все возможное, чтобы как-то не касаться этой темы, чтобы как-то изжить. Вот, поэтому эти состояния есть у каждого, что кто-то обязательно с кем-то был в какой-то конфликтной ситуации, кто-то на кого-то обиделся, там что-то еще такое. Это обязательно практически в жизни каждого бывает. Но отношения может быть разные. Кто-то благодаря этому хочет стать великомучеником, чтобы его пожалели, он всем рассказывает, какой он несчастный, как кто-то там его обидел, оскорбил. Вот, то есть для него это жизнь. А другой понимает, что это анартха, что это вещь ненужная. И он пытается как-то ее изжить из себя. Вот. Ну, лучший способ, как говорится, это быть доброжелателем этого человека. Прабхупада в одном комментарии говорит, что если кто-то причиняет мне какое-то зло, я должен сразу же помнить, что это просто-напросто зачет. Что, скорее всего, когда-то я этому человеку причинил какое-то зло, и теперь он, может быть, неосознанно тоже как-то со мной вот так вот поступил. И для того, чтобы эта ситуация не развивалась конфликтная дальше, нужно просто проглотить эту пилюлю. Ну, все. Ко мне вернулось то, что когда-то я заработал. Вот. И так постепенно заживает эта рана в уме. А если ее постоянно бередить, если постоянно там вспоминать, вот я помню, что ты там мне сказал, как ты на меня посмотрел, что ты мне сделал, как ты там меня назвал, вот, тогда это будет такая незаживающая рана. Какой смысл? Вот, поэтому опыт такой есть у каждого, но отношения разные. Люди в невежестве, они будут питаться низменными вещами, они будут постоянно помнить об этом. Люди, в которых больше благости, они будут стараться забыть, будут просить Кришну, пожалуйста. Пожалуйста, забери это, пожалуйста, подари мне забвение всех этих вещей, чтобы я забыл. Бывают же такие вещи, которые мы забываем, напрочь забываем, да? Особенно, когда нас о чем-то просят сделать. А я забыл. Причем искренне забыл вообще. Забыл, потому что это никакого мне чувственного наслаждения вообще не обещало. Поэтому я раз и забыл легко. Вот, то есть, как бы процесс работает, можно забыть, чего не хочешь. Вот. И точно так же можно попросить Кришну, чтобы он подарил нам апоханам, забвение от этих вот вещей.
А если человек культивирует вот это вот чувство и...
Обиды, культивирует обиду.
Слепленный, может быть, какой-то действительно своей правотой там в чем-то вот пытается...
Ну, в таком случае просто он будет страдать, что тут поделаешь. Это обозначает, что его сознание извращено, и он находит наслаждение в страдании. Вот это и есть мазохизм, понимаете? Это и есть мазохизм. То есть, значит, сознание неправильно работает. Какая же там ананда проявится? Это обозначает, что чит и ананды там нет. То есть, нет ни знания, ни блаженства в этом сознании. Есть какая-то сад, вечная мука. И человек сам эту выбрал муку. Ну, что поделаешь. Но есть такие люди. Ну, нравится людям терзать себя. А? Помочь можно человеку, который хочет, чтобы ему помогли. Понимаете? Вы не можете лечить того, кто не хочет лечиться. Как вы будете лечить? Врач будет бегать за больным, ну-ка иди сюда. Да? То есть он лечит того, кто сам к нему приходит и говорит, доктор, помогите. Вот. А если человек не хочет лечиться, как вы будете лечить? Принудительно, что ли? Ну, это, как правило, не очень эффективное лечение. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шримад Прабхупада Ки Джай.